ступени возвышения. О первой любви. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим на очень чувствительную, волнующую, даже запутанную, я бы сказал, тему. Я говорю о первой любви. Сорока принесла мне на хвосте, и я должен быть честен с вами, что есть у вас очень интересная история об этом, о первой любви. Где ты слышал об этом? Я слышал, как об этом вскользь упоминали в одной из ваших бесед с товарищем. Да. Я был нерелигиозным, ничего не знал еще. Мне было где-то 13-14 лет. Да. Влюбился в девочку, тоже где-то моего возраста. И можно сказать, что это была безответная любовь. Через 3-4 года я уехал из моего маленького городка, где я родился, из Витебска. Это такой маленький городок, где раньше жили одни евреи, приблизительно четверть миллиона жителей. Я уехал оттуда в Ленинград, в Санкт-Петербург, и там поступил в университет, учился там. И даже в этой новой жизни, будучи уже студентом, я все же думал о ней. Несмотря на то, что уже были другие связи с подругами, вообще обширный круг общения среди студентов и так далее. Я даже написал ей, что готов все бросить, приехать и жениться на ней. Вау! Было такое время. В любом случае, что-то осталось. Потом я вернулся в родной город, уже после окончания учебы, уже устроился на работу в Ленинграде, я уже хотел репатриироваться в Израиль, но не находил возможностей. Тогда не было возможности выехать из Ленинграда, было запрещено. Я был уже в отказе. И вернулся в Витебск, в свой родной город. Встретился с ней? Да, встретился. Но она к этому времени уже была замужем. И тогда я хотел уехать, и все же на работе я познакомился с девушкой. И с условием, что я выезжаю в Израиль, в то время это было очень непросто. Это было начало 70-х годов, 71-й, это было очень непросто. Но она согласилась, и я верил, что действительно так и будет. Мы поженились, и через год у нас родился сын. Мы перебрались из Витебска в Литву, так как оттуда нам тоже не давали выехать. Наконец-то мы прибыли в Израиль в войну Судного дня. И здесь, в Израиле, я начал работать, начал... Через несколько лет она тоже приехала в Израиль вместе с мужем, ребенком, уже через много лет. И мы встретились. Дело не в человеке, которого ты видишь или не видишь. Вот что я хочу сказать. Потом мы иногда разговаривали по телефону. Она жила на севере страны. У нас были такие отношения, как у близких людей. А потом она заболела раком и умерла. Разумеется, я горевал. Я и сегодня ощущаю какую-то связь со всем этим. Несмотря на то, что кроме этого первичного ощущения первой любви, ничего не было. Просто это ощущение осталось. И вот здесь я хочу поговорить о Рашимо. Что такое Рашимо? Дело не в самом человеке. Ты даже не видишь точно, что это и кто это. Даже если ты со временем определяешь, что это было не то, о чем ты мечтал, не то, что тебе подходит, но, несмотря ни на что, это якобы царапина, она остается. Я думаю, что природа дает нам такие ощущения специально, чтобы мы поняли, что есть какая-то связь между людьми, которая не связана с гормонами, еще до их появления, не связана с какими-то сексуальными желаниями, а с чем-то таким, что выстраивает в нас желание к связи друг с другом. И это проходит. Мы видим, что это явление присутствует почти в каждом из нас. В каждом. Поэтому это интересное явление. Я думаю, что это приходит к нам, как и вся наша жизнь, чтобы подготовить нас к настоящей любви. К любви, которая не зависит от сексуального желания или какой-то награды, или какого-то расчета. Это влечение какой-то связи, которая не зависит от тебя. Как это первая любовь? Да? Здесь есть что-то, не зависящее от вас? Да. Это не зависит от тебя, так же, как первая любовь. Вдруг человек даже не знает, получает своеобразный шок и начинает чувствовать нечто такое. Я помню, что когда у меня случилось нечто похожее, я даже не знал, что с этим делать. Ты видишь, как показывают человеку, что есть в этом особая связь, которая не зависит от него. Я думаю, что именно это является правильной подготовкой к связи с высшей силой. И действительно, Творец облачается во все эти объекты, во все то, что так нас притягивает. И мы показываем, Он показывает нам, откуда-то некую маленькую искорку света. И поэтому мы устремляемся к этому объекту, к чему-то или к кому-то. И поэтому я могу сравнить это ощущение только с той любовью, которую ощущают, когда раскрывается это огромное поле или огромное бесконечное облако, которое впервые раскрывается человеку. Это высшая сила, которая окутывает человека и относится к нему со всем своим теплом и всем этим отношением. Это тоже раскрывается внезапно, и таким образом раскрывается человеку якобы вновь, что значит быть любимым, что тебя любят. И какое отношение это пробуждает со стороны человека? Я думаю, что в первый раз человек не может переварить это. Он просто чувствует. Ему кажется, что это никогда не пройдет. Но это проходит. Через день, два, три. Это проходит. Потихоньку остывает и оставляет человека. И затем мы должны постичь связь со стороны Творца в более ясной форме, что эта любовь проявляется в разных формах, я бы сказал, каналах, облаченных в более конкретную форму, чем теплое, приятное облако, которое проецирует на тебя уверенность, тепло, точно напоминая ощущение теплого чрева матери в материнских водах, как там находится зародыш. Это воды бины. Вы можете подробнее описать эти три дня, о которых вы сейчас упомянули? Вы сказали, что раскрывается эта сила, эта любовь, это отношение со стороны Творца. Что происходит с тобой в эти три дня? Какая связь у этого с первой любовью? Что ты в это время видишь, ходишь, занимаешься обычными делами или сидишь взаперти? Что с тобой происходит? Я не знаю. Я жил обычной жизнью. Но в действительности нет сил этим ни с кем поделиться. Это тебя полностью закрывает. Это только твое, и все. И все. Я помню, я работал в своей клинике, ездил учиться по ночам к рабашу, выполнял обычную работу, пребывая во время, все время в ощущении, что эта сила окружает тебя. Что именно? Видишь это как первая любовь. Ну и как тут связь с первой любовью? Проходит. Что проходит? Но вы говорили, что остается какое-то сильное впечатление. Нет. Не такое сильное. Нет. Это впечатление тоже проходит. Ты забываешь его. Если ты его не забудешь, это как будто есть у тебя документ от Творца, что Он тебя любит. Это нехорошо. Ты должен постичь эту любовь, ты должен расплатиться за нее, ты должен заплатить, проявить любовь к Нему, чтобы почувствовать Его любовь к тебе, так же, как и между людьми. Но, к сожалению, это так не происходит. Но со стороны Творца это проявляется именно в такой форме. Творец скрывает свою любовь. Он ее скрывает. Ну, скажем, я тебе один раз раскрою свою любовь, да? Я твой друг. Я обеспечиваю тебя всем желаемым, уверенность, силу, даю тебе все, в чем ты нуждаешься, да? И вдруг я покидаю тебя. Это такой своеобразный флирт, такая игра, для того, чтобы ты раскрыл, кто я, что я, что это было хорошо, лучше всего в мире, что ты хочешь этого, что ты готов заплатить за это своим особым отношением ко мне. Почему Творец требует этого? Ведь Он совершенен. Как будто Он не хочет обойтись без этого. Он хочет это через это поднять тебя на более высокие ступени. Поэтому Он играет с тобой посредством раскрытия и скрытия. И благодаря этому ты растешь. У Него нет другой возможности вытянуть тебя. Лишь только таким меняющимся отношением к тебе. Потом на смену этому приходят другие отношения. Ты уже начинаешь чувствовать, как Он действует в тебе, как ты относишься к Нему. Такой своеобразный диалог. Ты уже начинаешь раскрывать даже в механической форме, как разные света входят, выходят внутри твоего желания. Прямой свет, отраженный, внутренний, внешний. Ты можешь уже говорить о распространении светов, исчезновении в сосуде, как это происходит, ударный звук, ударное взаимодействие. Ты начинаешь все это ощущать. Ты читаешь какой-то очень сухой текст изучения о десяти сферот, и ты начинаешь чувствовать все это, и тогда тебе как бы открываются драмы и комедии. Это жизнь. Жизнь такая очень, как сказать, сочная, очень интенсивная, яркая. И то первое ощущение, когда ты чувствуешь, что весь мир полон этим огромным облаком, отношением Творца к человеку, когда открывается, что весь мир, как огромное, теплое, большое облако, дающее ощущение уверенности, любви, и нет больше ничего, кроме этого. И тут не может быть ничего плохого. А все делают только то, к чему их якобы обязывает это облако. Но пока этого не знают. И когда тебе это раскрывается, это великая вещь, так вот потом тебе раскрывается в миллиард раз сильнее, если можно так сказать, и даже более того, когда несравненно больше, чем ты ощущаешь в первый раз, насколько бы тебе это тогда не показалось значительным, это называется свечением шхины. Насколько это казалось тебе великим. У первой любви, как правило, нет продолжения. Обычно мы не возвращаемся к ней и не женимся на предмете своей первой любви. Но здесь мы действительно возвращаемся именно к источнику нашей первой духовной любви и раскрываем его в бесконечное количество раз более сильно, чем в первый раз. Вы сказали, что это отношение присутствует в каждом. Но ранее вы говорили, что эта связь раскрыта и принадлежит только тебе. То есть только ты раскрываешь, что все находится в этом взаимоотношении? Да. Но как это? И сейчас все находятся в этой связи. Хорошо, но факт то, что мы пребываем и не ощущаем это. Но это наша действительность. Когда-то — да. Кто-то — да, кто-то — нет. Но это не важно. Это не мешает нам чувствовать себя свободными. И кроме того, есть и другие силы, которые взаимодействуют на нас. А также Творец, в котором находится все творение. А как действует на нас это облако? Оно приближает нас и все другие уровни творения — неживое, растительное, животное и прежде всего человека. Приближает к осознанию Творца, чтобы мы познали Его. А это осознание, согласно подобию свойств, чтобы мы продвинулись к Его свойствам, и таким образом мы Его познаем. А как мы приблизимся к Его свойствам? Он относится через это свое розовое облако, о котором я говорил, с любовью ко всем. Он как бы покрывает всех своей любовью. Начни также покрывать всех его любовью, и тогда ты придешь, как сказано, от любви к творению, к любви к Творцу, и раскроешь его, и будешь пребывать с этим во всей силе связи и его отношения в полном раскрытии. В полном раскрытии. Как это раскрывается? Человек не ощущает себя так в соответствии с тем, насколько человек выйдет из себя во имя хорошего отношения к ближнему. Сейчас мы сидим здесь, в студии. Я сижу напротив вас. Есть операторы, есть продюсеры, обслуживающий персонал, есть мир, зрители. Как вы видите их внутри этого розового облака, что Творец воздействует на них? Что это значит? Ну, скажем, то, что ты сейчас двигаешь руками, ногами, все это сила Творца, которая действует в тебе. Что он оставляет тебе? Он оставляет тебе только точку свободного выбора, о которой мы как-то говорили в одной из первых прошлых бесед. Свободный выбор только один. Обратить на него внимание, желать связи с ним. Когда человек становится чутким к этому, тогда, когда он начинает чувствовать, что ему плохо в жизни, то есть Творец преднамеренно организует ему удары, неудобства для того, чтобы побудить его искать своего Создателя. Поэтому мы так продвигаемся. Есть такие люди, которым достаточно маленького укола, и они сразу же ищут причину. Почему? Откуда? И приходят к мысли о Творце. Есть другие упрямые, которые пока не придут к глобальному кризису, который охватил сейчас весь мир, не хотят думать об этом. В чем причина? Что стоит ее искать? Поэтому мы распространяем науку Каббала, чтобы объяснить людям, что есть здесь причина, которая тебя пробуждает, что это не просто какое-то падение банковской системы или еще что-то. Здесь есть общая глобальная сила, которая окружает всех нас, для того, чтобы мы приблизились к ней, раскрыли ее. Я хочу, и предполагаю, что все, кто смотрит нас сейчас, хотят продвигаться из этого добра, из этого впечатления первой любви, из этой эйфории. Как это сделать? Вступить в общество, как об этом пишут все каббалисты, начиная с Раби Шимона. Войти в общество, которое оказывает на тебя только хорошее влияние, которое помогает узнать, что такое правильный путь. Как это происходит во всем? Если ты оставишь ребенка в лесу, то он вырастет животным. Если ты даешь ему определенное образование, он вырастет в соответствии с этим образованием. Ты должен поместить его в общество, которое поможет ему жить обычной нормальной жизнью. Но чтобы в центре этого внимания была цель, фокус, раскрыть силу, которая управляет им, которая управляет всем миром, если он раскроет это, а в правильном обществе это должно стать достаточно быстро, тогда он уже преуспел. Он уже находится в определенной связи с силой, которая всем управляет. Разумеется, он уже будет знать, как устроить свою жизнь, как прийти к полноценному ощущению, любви. Высшая ступень — это ступень любви, совершенной любви. Это то, к чему мы должны прийти. После первого раскрытия со стороны Творца, мы должны продолжить его работу и после ее завершения прийти к любви, к Творцу, которая тоже как бесконечное облако. Вы говорили, что разница между первым ощущением и ощущением, когда потом возвращаются к этой первой любви, это в миллиард раз больше первого ощущения. Почему это так? Потому что мы своим поиском увеличиваем его. В нашем поиске, когда мы хотим, ты знаешь, все зависит от силы нашего устремления. Это, скажем, как глоток воды для умирающего от жажды человека. Только таким образом ты можешь раскрыть эту силу. То есть то маленькое облако, я бы скорее сказал не облако, а туман. Это более подходящее выражение. Я вижу, что выражение твоего лица, что есть туман, да? Облако — это нечто давящее на тебя. А тут ты находишься в тумане. Туман, который наполняет весь мир. Да, это более удачное сравнение. Так вот, глоток воды для жаждущего. Ты с помощью этой жажды, стремления, усилий, которые ты предлагаешь, чтобы найти его, ты умножаешь это впечатление от облака на количество вложенных усилий. Поэтому выходит, что Творец дает нам эту возможность, но ждет, когда мы раскроем его со всей силой желания. И тогда это раскрытие будет соответствовать его подлинной любви к нам. Поэтому сейчас у меня нет настоящего желания. Ну хорошо, раскройся мне, исполни мне какую-нибудь там, я знаю, мелодию, представь мне какую-нибудь картину, рисунок. Но если человек действительно всей силой своего желания стремляется к этому, какой-то мелодии, какой-то картине, даже какой-то еде или отдыху, как говорится, сладкие часы сна работающего. Почему они сладкие? Потому что он работает, потому что он падает от усталости. Поэтому сон сладок для него. То же самое и здесь. Поэтому это в миллиард раз сильнее, эта сила любви, которая нам раскрывается, чем ощущение при первой встрече. Короче говоря, это не то, что любовь материальная, физическая, в результате которой мы ощущаем какое-то разочарование, как эта любовь, о которой я рассказал, прошла рядом с моей жизнью и исчезла. Я ни о чем не жалею, конечно. У меня прекрасная жена, мы вместе уже 40 лет вместе. Но все же в духовном все наоборот. Чем больше мы продвигаемся, тем больше и больше раскрывается связь с источником любви. Звучит многообещающе. Что действительно можно так продвигаться из постоянного растущего стремления? Именно желание увеличивает это ощущение. Желание дает Творец. А то, что мы должны развить сверх этого желания, называется устремлением. И в этом заключается вся игра с нами. Он каждый раз удаляется от нас, чтобы этой игрой, таким своеобразным флиртом, дать нам возможность увеличить наше устремление к нему. Отлично. Большое спасибо, Рав Лайтман. Надеюсь, что мы сможем жить в этом ощущении устремления к настоящей любви. Всего доброго. Спасибо.